Добрый вечер, друзья. Сегодня мы поговорим о новых долгоиграющих пластинках. Виниловый кругляк альбома напоминает мне порой срез многолетнего дерева. С той лишь разницей, что кольца на пластинке начинаются снаружи, а у дерева изнутри. На общих лесоповальных работах неокоренные стволы многолетних деревьев называли бывало баланами. А потому то, чем мы сегодня займемся, можно бы по-лагерному назвать катание рок-н-ролльных баланов. Или, если хотите по-спортивному, метание дисков-гигантов. Но прежде чем замахнуться для первого броска, не забудем заглянуть в памятные даты, полистать страницы рок-хроники. января. В этот день в 51 году в Лондоне родился Фил Коллинз, барабанщик группы Genesis, пианист, певец и композитор. В тот же день, в том же 51 году, в том же Лондоне родился Фил Манзанеро, гитарист из группы Roxy Music. И в тот же день, в 56 году, родился Джонни Роттен, он же Джонни Лиден из группы Sex Pistols, позднее руководитель Public Image Limited, или сокращенно группы PIL. 4 февраля, день рождения в 48 году в Детройте Алиса Купера, урожденного Винсента Фурнье. В этот день, в 82 году, от инфаркта умер Алекс Харви, английский рок-музыкант. В этот же день, годом позже, в 83 году, также от инфаркта, умерла известная американская популярная певица Карен Карпентер. Алекс Харви не дожил до дня рождения, до 5 февраля, всего один день. А родился он в 35 году в Глазго. 5 февраля 45 года, день рождения Боба Марли на острове Ямайка. Из последних новостей. У Оззи Осборна опять неприятности. В Америке, в штате Нью-Джерси, 14-летний Томас Салливан сделался буйно помешанным, зарезал свою мать, пытался сжечь дом, после чего покончил с собой, перерезав горло. Отец парнишки подал в суд на Оззи Осборна, утверждая, что характер его сына коренным образом изменился после того, как тот стал слушать музыку Оззи, в особенности песню «Suicide Solution» — «Самоубийственное решение». В песне поется, кстати, об алкоголизме. Поддержка Осборна пришла с неожиданной стороны от влиятельной американской родительской организации, следящей за текстовым содержанием рок-музыки. «Нельзя винить в произошедшем никого конкретно», — заявили ее представители. «В школе мальчику дано было внеклассное исследование. Своей темой он избрал сатанизм, используя для проекта черную Библию и другую дьявольскую литературу. Известно также, что ему приснился сон, в котором он увидел дьявола с собственным лицом. Тот велел ему убить родителей. Все это содержится в записке самоубийцы». Не виновата ни система образования, ни музыка Оззи Осборна. Очевидно, что мальчик был психически болен. Конец цитаты. В прошлом году, если помните, американский суд пришел к подобному же заключению по другому делу, когда 16-летний подросток из Лос-Анджелеса покончил с собой при сходных обстоятельствах. Он, кстати, слушал ту же песню. New Musical Express публикует американские гастрольно-концертные данные за 87 год. На первом месте по долларовому валу ирландская группа U2, U2, 35 миллионов за 79 концертов. На втором американские металлисты Bon Jovi, 28 миллионов 130 концертов. Почти те же деньги, 27 миллионов, заработали всего за 60 концертов Pink Floyd. На четвертом месте американская группа Grateful Dead, благодарные мертвецы, 27 миллионов долларов за 84 концерта. На пятом Дэвид Боуи, 22 миллиона за 45 концертов. На шестом металлическая команда Motley Crue, 21 миллион за 100 концертов. Американский рекорд 87 года по концертной ставке все же поставили пинк-флойдовцы. За три представления на стадионе в Торонто они заработали 3 миллиона 700 тысяч канадских зеленых. New Musical Express отводит целую 16-ю страницу, всего их 48, репортажу москвича Артема Троицкого о фестивале «Рок-панорама-87». Имя Троицкого стало знакомо после опубликования в Англии книжки «Back in the USSR». Помнится, в середине ноября мы посвятили этой книжке один из севооборотов. Тогда же в ноябре автор приезжал в Англию и встречался с разными людьми. На этой неделе в предисловии к репортажу газета пишет, что Троицкий налаживал контакты для выпуска в будущем советских рок-пластинок в Великобритании. Итак, сам репортаж. Читатели «Комсомолки» знают о статье на подобную же тему в номере 26 декабря. Кстати, некоторые места репортажа напоминают эту статью чрезвычайно. И приводить эти места, пожалуй, смысла нет. Но есть и новые фестивали. В частности, история его организации. Позвольте вам зачесть немного в своем обратном переводе. Работа над мероприятием началась в январе 87 года. За организацию взялись руководители известных московских рок-групп, входящих в элитарный московский рок-клуб. Фестиваль намечен был на конец апреля. За 10 дней до фестиваля он был неожиданно отменен городскими властями. Не хватало каких-то важных бумаг, мало было известно о программе. Подозрительных волосатиков из рок-клуба отстранили, и за дело взялся московский горком комсомола. Бюрократическая машина завертелась по-новому, событие было перенесено на середину декабря. Однако за 2 недели до фестиваля вечно перепуганное Министерство культуры заявило, что оно категорически возражает против участия в нем приезжих, не московских групп. Оно настаивало на предварительном прослушивании. Московская рок-лаборатория, в которую входят все лучшие независимые, то есть неофициальные группы города, заявила, что при таких условиях члены ее участия в фестивале принимать не будут. В конце концов был достигнут грустный компромисс. 3 самые опасные группы, московская «Звуки Му» и ленинградский «Телевизор» и «Алиса» из списков были вычеркнуты. На остальные тихо согласились. Но тут ленинградский рок-клуб решил бойкотировать фестиваль. Последний удар был нанесен, когда московский горсовет запретил всякую рекламу, включая объявления в газетах и расклеивание афиш. Несмотря на то, что рок-панорама не получилась широко представительной, она все же стала крупнейшим доселе рок-событием. В течение 7 дней перед аудиторией в 6 тысяч человек выступало 45 групп. Несмотря на отсутствие рекламы, на одной народной молве все билеты были распроданы. Крупнейшей сенсацией фестиваля стали единственные ленинградские «штрейкбрехеры», в кавычках, группа «Авиа». 7 ее музыкантов выступали в сопровождении физкультурной группы из 10 человек. Те воспроизводили советский революционный агитпроп в славных традициях 20-х и 30-х. Они использовали конструктивистские декорации, чтение между песнями стихов в стиле Маяковского и даже человеческие пирамиды, знакомые по фотографиям Родченко. Хитом фестиваля стала песня малоизвестной группы под названием «Алиби» из подмосковного города Дубна. Простая песня на двух актах в народном стиле называлась «Ответ газете «Правда». Дело в том, что за пару недель до фестиваля в «Правде» было опубликовано неприятное письмо за подписью 3 известных писателей-почвенников, в котором те сравнивали рок со смертельным уколом и заявляли, что он наносит вред морали русского народа и его духовному здоровью. Аудитория фестиваля устроила песне настоящую овацию, показывая, в какую сторону качается сейчас маятник рока. Конец цитаты. Ну, хватит слов, хватит выдержек, хватит цитат. Музыки, музыки хочется.
We were thinking something of it. next it marked the spot. But was a crooked letter, I forgot. But not me, chief, I'm just radar. I don't talk in front of the kids. Hey, I know the difference, even me, Shell and Harris. I'll wait for her parade. Turn right next Thursday, think that's where I'm gone. I ain't drowning, just waving, ain't even worth a song. See ya in the funny papers, guess that's where I'll be. They say two fools bought a minute, guess that makes me free. Hey, modulate, daddy, modulate.
Дурака рождается каждую минуту, поется в песне. Со мной вместе, наверное, это будет три. Песню эту написал американец Дэвид Ли Рос и гитарист Стив Вай. Любителям тяжелого рока Дэвид Ли Рос известен по совместной работе с калифорнийской группой Ван Хейлен. Кстати, 2 февраля исполнилось 10 лет со дня подписания ее первого пластиночного контракта. И в том же 78 году вышла их первая долгоиграющая пластинка. С недавнего времени Дэвид Ли Рос от группы отделился, и вот нынче вышла его третья сольная пластинка под названием «Skyscraper – Небоскреб». Не исключено, что таким небоскребом Дэйв Ли Рос считает самого себя втайне, потому что на обложке пластинки он сфотографирован на головокружительной высоте на выступе скалы с отрицательным уклоном. Так что, глядя на пластинку, даже страшно становится. Причем не только за самого Дэвида, но и за фотографа, делавшего снимок, ведь тому пришлось и за камни цепляться, и гашетку нажимать. Мне, как бывшему джазисту, оркестровка песни «Два дурака в минуту» понравилась. В ней есть свинг, свобода в рамках жесткого ритма, есть коллективная удель джаз-банда, в ней есть, наконец, раскрепощенность, изобретательность, человеческий, а не электронно-машинный элемент. Впрочем, вот и рецензия газеты «Саундс» дает пластинке высшую оценку – 5 звезд. И в частности, в рецензии говорится. Некоторые иронизируют, что название пластинки «Небоскреб» отражает раздутое самомнение Дэвида Ли Роса. Однако для определения его нынешнего боевого духа лучшего слова и не подберешь. Автор обзора Мэри Анн Хоббс заканчивает его такими словами. Прослушав пластинку, я захотела вновь вернуться к апокалиптической песне «Небоскреб». И по мере того, как в комнате замирали последние напыщенные ее звуки, я невольно подумала, музыка Дэвида Ли Роса — это положительная терапия. Для многих одной ее будет достаточно. Конец цитаты. Ну уж после таких слов, когда любопытство раззадорено, грех не послушать и нам напыщенные звуки песни «Небоскреб». Thank you. Скрипа «Небоскреб» – заглавная песня с нового альбома Дэвида Ли Рота. Перейдем теперь от пластинки с легким джазовым налетом к альбому, на котором не только этого нет совсем, но который его отрицает в принципе. Группа, выпустившая пластинку, так и называется «Johnny Hates Jazz». «Джонни ненавидит джаз». Подобные названия с глагольными формами впервые запустила группа «Франки едет в Голливуд». Произошло это, по-моему, отчасти от того, что за 25 или 30 лет существования рок-н-ролла все подходящие существительные, прилагательные и даже местоимения были измочалены и изжучены. Новому поколению надо уже переходить на глаголы, а то и простые предложения. Ему приходится оставлять выработанный пласт морфологии и тюкать, понимаете, творческим кайлом по неистощенной еще жиле лексики. Интересно, что отец солиста группы и автора музыки Кларка Датчлера в 50-е годы играл в популярном джаз-ансамбле «The Polka Dots», то есть «Кружочки», «Горошек». И 3 года подряд «Polka Dots» занимали первое место в анкете читателей «Melody Maker». Так что если в названии группы есть какой-нибудь потаенный смысл, то ясно теперь, откуда все это взялось. Взялось это от папы-саксофониста. Все 3 участников — молодые ребята. Кларку Датчлеру 22 года. Этот альбом их первый, тем более замечательно, что на этой неделе он находится на первом месте национального списка Великобритании. Любопытно и то, что группа не сыграла пока еще ни одного концерта, что ребята сами пишут свой материал, сами его записывают, сами продюсируют, более того, сами ведут свои финансовые и административные дела. «Джонни ненавидит джаз» — типичная поп-группа. Рослые симпатичные ребята в модных мешковатых пиджаках известных дизайнеров. Четкая, тщательно проработанная структура музыки, легкий налет меланхолии. Послушаем песню, которая называется «The Heart of Gold» — «Золотое сердце». В ней поется о юной девушке, занимающейся проституцией. Я говорю «занимающейся», потому что профессиональной, узаконенной проституции у нас — как и у вас. Нет. И у нас, как и у вас. Этим можно только заниматься.
And the night's going on and on, watching the dream.
Золотое сердце, группа Johnny Hates Jazz, Johnny ненавидит джаз, самодеятельная в полном смысле слова новая группа. Я как-то сообщал в прошлом году, что участники группы Queen устроили себе перерыв примерно на год с тем, чтобы заняться индивидуальной музыкальной деятельностью. И вот результат. Перед нами плод усилий барабанщика группы Роджера Тейлора, который на своей пластинке выступает как певец и гитарист. Группа его называется The Cross, крест. Альбом носит название «Шабет», что буквально значит «отшвырни». В разговорном языке примерно соответствует русскому «шлоба оно к черту». Все песни и слова к ним написаны Роджером Тейлором. Газета «Саундс», публикуя короткую рецензию на пластинку, дает ей 4 звезды, что означает на языке газеты «пластинку стоит купить», и пишет, что музыка пластинки – это мужественный современный рок с напористым ритмом и сочными мелодиями. Единственное критическое замечание в рецензии – это то, что Роджер Тейлор скромно использует свой голос, что, думаю, и следует нам проверить безотлагательно, послушав заглавную песню с этой пластинки.
What do you do? Shove It, композиция группы The Cross, крест, Роджер Тейлор, барабанщик из группы Queen. Не могу сказать, чтобы мелодия была уж особенно сочной. Скорее, ее можно определить как рок-н-ролльный рэп. В отечественной истории был свой рэп, и слово это не следует расшифровывать как «Российская ассоциация пролетарских писателей». По-английски это отрывистый, ритмически скандирующий стиль – рэп. На прощание хотелось бы назвать 5 первых мест в списке альбомов. На первом месте, как мы уже говорили, Johnny Hates Jazz с пластинкой «Turn Back the Clock» – «Переведи часы назад». На втором группа «Wet, Wet, Wet» – «Мокро, мокро, мокро». На третьем знакомый вам Теренс Трент Дарби, все с той же пластинкой «Introducing the Hard Line» – «Знакомство с жесткой линией». На четвертом молодая поп-певица Белинда Карлайлс, ее зеркопятка, сейчас находится на вершине хит-парада. И на пятом группа Christians с одноименным альбомом. Ну вот для жанрового разнообразия хочу проиграть пластинку ирландской группы The Pogues. Альбом под названием If I Should Fall From Grace With God, если минует меня милость Божья, только что выпущенный и сразу же поднявшийся на восьмое место. Группа играет музыку, близкую к ирландской народной. Прослушав ее, лишний раз вспоминаешь о природе и корнях американского фолька. Исторически парни эти отчасти в великом ирландском голоде 1880-х, когда несколько лет урожай картошки, основного питания ирландского населения тогда, был поражен ранней гнилью, и многие десятки тысяч отправились за океан, снабдив впоследствии Америку не только картошкой и народной музыкой, но и несколькими президентами. В частности, Джон Кеннеди был потомком этих вот ирландских переселенцев. Итак, оставляю вас с группой The Pogues с заглавной песней If I Should Fall From Grace With God, если минует меня милость Божия, и прощаюсь до будущей недели. Всего вам самого лучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, сева на огороце, город Лондон
belongs to us, and there's not too way out here.